Trump.
Ну, а теперь мы начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это актер, режиссер, диктор, вообще радиоличность, что особенно приятно здесь на радио «Эхо Москвы» об этом говорить. Юлиан Панич. Здрасте, Юлиан Александрович.
Приветствую вас. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте. Здесь вас очень любят и помнят наши слушатели. Мне очень приятно. Я могу даже прочитать вам несколько реплик, которые пришли до начала программы на наш сайт из Екатеринбурга. Глубоко уважаемый Юлиан Александрович, вы много лет работали вместе с Сергеем Юрининым, да? Сохранились ли у вас с ним личные отношения? Знаете ли вы что-то о его сегодняшней жизни? Это вопрос. А еще одна реплика пришла из Серпухова, Московская область. Уважаемый Юлиан Александрович, поздравляем с прошедшим днем рождения, желаю здоровья-здоровья. Как же я любила ваши передачи на радио «Свобода». И как было жалко, что после реорганизации они прекратились. Огромное вам за них спасибо. Чем вы сейчас занимаетесь, живя во Франции? Часто ли бываете в России? Огромное спасибо Ксении Лариной. Так, Москва. Какая молодец Ксения Ларина, пригласившая Юлиана Панича. Как не хватает его очень естественного и красивого голоса, его абсолютно живых интонаций, его одухотворенного прекрасного лица. Чем вы теперь занимаетесь, дорогой Юлиан? Еще телеграмма. Уважаемый Юлиан, самые теплые пожелания. Ну, вот я думаю, что вам...
Я могу идти, по-моему. Я уже все...
Нет, это еще не все, только начало.
Начнем с вопроса, который явно кого-то волнует. Где Сергей Юрьянин? Сергей Юрьянин много лет отработал в Праге, куда переехала радиостанция «Свобода», затем уехал в Америку. Он издает книги, но в электронном виде. Это я просто знаю. Написал одну повесть о шпионах. Я прочел эту повесть. Юрьянин в этой повести мне не понравился, а я о нем думаю всегда хорошо, он талантливый человек. Но я знаю, что он жив и здоров, и уже тоже на пенсии. Вот такие наши годы.
То есть, отвечая на вопрос наших слушателей, чем вы сейчас занимаетесь, что на пенсии? Ведь что-то делаете?
Ну, видите, пенсия – это ведь это не занятие, это помощь.
Это статус.
Это статус. Чем я занимаюсь? Ну, кроме того, что вот попав в когорту пишущих людей, я теперь не могу остановиться, теперь пишу.
Прекрасно. У вас это получилось, могу сказать сразу. Вот книга, которую вы принесли сегодня, она вышла, по-моему, года 3 назад.
Да.
Да? Великолепная, написанная, просто читается на одном дыхании, я сама с удовольствием ее прочитала.
Спасибо, вот это очень приятно. Мне больше всего...
Колесо, как называется, счастье. Да?
Колесо счастья, да, это такое вот... В жизни все идет колесом. У меня было счастливо. Из всех выпавших мне, вот мне в этом мае исполнилось 80 лет. Я это говорю, в это я совершенно не верю. Я не знаю, как себя вести 80 лет. Чем я еще занимаюсь? Занимаюсь тем, что я чего-то еще пописываю. Потом дело все в том, что перестав зарабатывать деньги искусством, я его очень полюбил.
Это афоризм.
Нет, ну действительно, пока я был вовлечен в киносъемки, в радиоспектакли, в радиопередачи и вообще в постановку спектаклей в театре в Петербурге, я был очень много жил этой вот мешаниной такой. А теперь я иногда думаю про искусство, и мне интересно рассуждать, размышлять без всякого желания сделать, как говорят немцы, фермаркт. То есть сделать, отоварить мои мысли, делать из них товар. Поэтому я не выступаю в качестве рецензента, не выступаю в качестве какого бы то ни было, так сказать, активно действующего. Я в запасе, вот так. Скажу. Вот если вдруг случится в каком-нибудь Екатеринбурге, кто-то скажет: Илья Александрович, а не поставили ли вы какой-нибудь спектакль? А я подумал, сказал: да поставлю, да сел в поезд, да поехал. А не поехал, ну, значит, не поехал. Так что вот это счастливое положение человека, у которого... Хорошая, крепкая семья, большая.
Да, и семья вся здесь, на территории радиостанции «Эхо Москвы».
Да, вот не вся еще сидит в других местах.
Да,
сколько?
Еще есть.
Вот, ну что, вот 50, отметили мы с моей Людмилой 55 лет нашей совместной жизни.
Я вас поздравляю.
Спасибо большое. Это большое мужество с ее стороны, да и с моей, по-моему, если уж так всерьез. И живу я во Франции просто... это отдельная история, и я раньше объяснял все это, что я обиделся, что я приехал и был недостаточно востребован, а я ведь раньше времени ушел на пенсию, чтобы вернуться. Вот как появилась возможность, я примчался, первый раз меня пустили, еще Горбачев пустил, еще Крючков пустил, весной 91-го года. И я с тех пор, в общем, рвусь и постепенно стал больше жить здесь, чем там. Но наступил момент естественный для любого человека в определенном возрасте, когда появляются какие-то другие курносенькие и говорят: «Ну, папики, освобождайте поляну». И я к этому отнесся вполне с сочувствием, потому что все не могут быть на месте вот так, и всем заниматься. И я живу, взращиваю землю, улучшаю. И поскольку я не воцерквленный, но очень, видимо, религиозный человек, где-то по сути вот там, по голове, я понимаю, что если я возделываю и улучшаю землю даже во Франции, вырываю гнилые деревья, сажаю негнилые деревья. Вот сейчас у нас с Людмилой была великая весна. Мы провели большие земляные работы. Мы вокруг нашего домика выложили камнем такой вот бордюр шириной 2 метра, чтобы не залезали всякие там насекомые и так далее. Но для нас, для двух стариков, это большая победа. Мы сами каменотесами тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк и вбили.
Мне напоминает, знаете, про какого-то, по-моему, римского императора знаменитая легенда о том, как он ушел от власти, ушел от дел, поселился в маленьком домике, и к нему через какое-то время пришли граждане просить его вернуться во власть. Умоляли его, что поскольку у нас так все плохо, мы очень хотим, чтобы вы вернулись, спасите, пожалуйста, нашу страну. А он им ответил: если бы вы знали, какую я вырастил капусту.
Да, да, видимо, это в этом есть. И это не потому, что теория малых дел, это от большой гордыни. От большой гордыни. Я понимаю, что массу вещей, которые я сделал для того, чтобы уцепиться в жизни, для того, чтобы прославиться, даже если хотите. Ну уж карьеру-то уж точно, потому что я был абсолютно карьерист, я не скрываю этого. Мне хотелось быть кем-то. Я не хотел играть массовки, если уж так честно говорить. Люди обычно говорят, оправдывая себя, или наоборот, говорят: этот карьерист, а я вот не... Нет, я хотел быть
актер
ведущим актером.
Актер без амбиции не может быть.
Абсолютно.
Да.
Я хотел сниматься в кино, я хотел сниматься в хорошем кино. Не всегда это получалось. Я хотел стать режиссером, я пошел учиться, я стал кинорежиссером. Я получил некую премию, то есть, ну, первая премия Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов за наш фильм «Дорога домой» двухсерийный, который мы поставили в Ленинграде. И я обиделся, потому что моя карьера затормозилась. Хотя, наверное, тут не только вина в том, что меня сочли человеком, которого очень поддерживает Месяцев, вроде как будто я любимец Месяцева, а Лапин пришел и менял там всю эту команду. Просто одна команда меняла другую, я оказался не у двора, настолько расстроился, а я ведь карьеры хотел, что я поехал в Израиль ничего не получилось, согласился работать на радио «Свобода», стал главным диктором, все карьера. Моя успех – это очень важная штука. Человек должен стремиться к успеху. Скромность – это хороша, когда ты с мамой разговариваешь. А человек должен цепляться. Вот такая жизнь.
Это Юлиана Панич. Напомню я вам. Мы в прямом эфире, и не только по радио, но и в интернете. Компания «Сетивизор» транслирует наш разговор. Можно посмотреть его на видеотрансляции на нашем сайте. Я также напомню наш телефон 363-36-59 и смс плюс 7-985-970-45-45. Ну, вот мы говорили немножечко о том, что сегодня в культуре происходит, и я так понимаю, что у вас всякие разные размышления по этому поводу. Мы живем в рыночное время, и здесь в этом смысле мы универсальны, все друг на друга похожи, то, что происходит в России, то, что происходит в Европе, то, что происходит в Америке. И рынок окончательно эту культуру накрывает. И вот эта вечная борьба культуры за выживание, я думаю, что вот этот процесс, он похож во многих странах мира. Но, тем не менее, в России, как всегда, все это происходит с большим страданием, да, с большими потерями, вот так я бы даже сказала. Да?
Ну да, ведь понимаете, что получилось? Ведь почему-то когда-то говорили бесплатное образование. Я когда-то давным-давно сказал, я хотел бы дожить до дня, когда будет бесплатное кино. Вот решат вот часть денег тратить на кино, не ждать от него сегодняшнего заработка. Потому что, желая, вот глядя на эти рейтинги, мы оказываемся в плену обязательно, естественно, людей, которые эти рейтинги умеют делать.
Очень простыми способами.
Очень быстрыми способами. Знаете, вот когда-то мы делали, был такой режиссер Евгений Шиферс, может быть, слыхали о нем, был знаменитый по своей скандальной судьбе, но очень интересный философ. И он принес нам, мы что-то говорили, он принес нам цитату отца академика Тимирязева, который сказал, я бы с удовольствием послал, у Тимирязева отца было трое сыновей, я бы с удовольствием послал всех своих троих сыновей на баррикады, если бы был уверен, что не нашелся кто-то правильно хитрый, кто очень выгодно продал камни для этих баррикад. Понимаете, вот это очень... Жизнь, она ставит перед тобой лично вопросы. Ты отвечаешь на них сам, творчеством больше всего. Вот сейчас я в шоке, я об этом не могу не сказать, потому что меня это очень волнует. Я снимался очень много в военных фильмах. Моя первая роль была военная, еще в театральном училище. У меня по отношению к войне очень серьезные такие, так сказать, отношения. Отец фронтовик, и я пережил войну. И вот мои друзья, вот сегодня Владимир Бочевер, мой друг, театральный деятель, который учился в театральном училище имени Щукина, и мы дружим, вот сегодня даже разговаривали с ним, когда я вижу его пиджак с настоящим орденом Боевого Красного Знамени и с настоящей, побитой немножко, старой красной звездой, полученной за полеты над Баренцевым морем, он летал, летчик, майор, сбитый там. Я не могу не ощущать, что это люди, которым я хочу поклоняться. Mm-hmm. Вот за это. Ни за что другое. И моя жена прошла блокаду. Девочкой, ребенком, но выжила. Выжила, а другие умерли. Мы это узнали, она узнала это случайно. Мы пришли в Ленинграде в ЗАГС, какие-то бумажки. Я говорю, а вы знаете, что вы всю блокаду были в Ленинграде? Я говорю, нет, я не помню, нас куда-то там отвезли. Ну, ей там было мало лет. Ну, короче говоря, я приезжаю каждый год на сборище блокадников в Ленинград, как сопровождающее лицо. И 9 мая с моим другом, есть такой режиссер, народный артист республики, Владислав Виноградов, оператор моих фильмов, а теперь это знаменитый режиссер, его жена Надя. Мы пообедали и решили, что 9 мая мы должны сделать себе подарок. И пошли в Ленинграде, простите, в Петербурге. Я все говорю, Ленинград.
Называйте, как привыкли.
Да вот я говорю, в Ленинграде. Пошли в спальный район ветеранов, кстати, метро ветеранов, громаднейший, потрясающий кинотеатр. Я обалдел. Я такого не видел ни под Парижем, ни в Париже. Честно, вот есть несколько таких вот кинотеатров, я знаю, в Америке, вот таких громадин. Потрясающий экран, потрясающий звук. Я пошел смотреть фильм Михалкова. Я посмотрел. Я был не то что убит, я был раздавлен этим фильмом, потому что я поймал себя на том, что я начал думать не категориями, вот зритель кино, тут же ответ. Я стал думать о чем-то другом. Я вдруг стал себя чувствовать творцом, который воспринимает мифологическое искусство, которому подвластно не только вот эта вот наша документальная, плоскостная философия. Мы смотрели фильмы, когда началась сцена бомбежки, когда бомбят, и женщина рожает в машине, и вот эти летящие самолеты, мне стало просто худо, потому что это я пережил в жизни сам. Вот эти вот брюха самолетов вот так вот летящие просто передал. Это я видел, это мне вспомнилось. И это правда. Я посмотрел этот фильм. Я восхищен. Я отнюдь не хочу влезать в споры, какой Михалков хороший или плохой. Мне он всегда нравится. В моем цехе он, по моей профессии, он в полном порядке.
Иван Александрович, на Михалкове все кончается. У нас время истекло, в смысле не нашей передачи, а первой части. Поскольку у нас сейчас выпуск новостей, давайте вот сейчас здесь сделаем заметку и продолжим дальше. Потому что я понимаю, про что вы хотите дальше сказать. Я-то знаю, вы мне уже рассказали о своих ощущениях. Продолжим через несколько минут, ладно?
Дифирамб.
И мы возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня у нас в гостях Юлиан Панич. Мы остановились на том моменте, когда вы со своей женой пошли на фильм «Цитадель» Михалкова в Петербурге, в Ленинграде, 9 мая. Фильм вас восхитил. И дальше?
И дальше мы оглянулись. Нас в зале было 9 человек. Я вышел, там люди какие-то продают попкорн, все как в Америке. Я говорю, ребята, говорю, видали кино? Я возбужден, так вы же здесь, Говорю, скажи, пожалуйста, почему, неужели тебе не интересно? У тебя дед воевал, наверное, дед воевал. Говорю, про войну, это же кусок жизни, или это все... Ой, слушайте, говорит, такого в интернете про это написано. Значит, интернет он смотрит, в интернете он насмотрелся, написано. И я очень расстроился, я очень испугался, когда начались эти события в арабских странах.
Подождите, недалеко подавайте, пока остановимся в этом кинотеатре. Сколько стоили билеты, вы помните? Не помните, небось.
Может быть, дорого.
Где-то на районе от 250 и выше.
Ой, нет.
Да, билет в кино.
По-моему, нет. Нет, я боюсь. Да. Платил Виноградов.
Я вам говорю, платил Виноградов, да? 250 рублей стоит билет в кино сегодня. Вот прикиньте, да? Бог с ними, с молодежью. Но молодежь это не рассчитанная. Я думаю, что это вполне... К сожалению, это естественно, что они на этот фильм не пойдут. И бог с ними. Я понимаю, что на этот фильм должны идти люди, если там не вашего поколения, то среднего поколения, люди, которые там старше 40, которые просто любят хорошее кино. И которые, кстати, его смотрят у себя дома по телевизору или даже дома на DVD, когда им привозят диски, потому что купить их. Но представьте себе, у нас пенсия у людей там 6, 7, 12 тысяч, да? Кто пойдет в кинотеатр за такие деньги? Вот вы начали с этого, с бесплатного кино. У нас очень редкие кинотеатры, которые позволяют себе бесплатные показы для пенсионеров. Я такие вот в Москве могу вот по пальцам перечесть, какие есть. А так в реальной жизни, к сожалению, это так, Юрий Александрович. И сегодня кино, наше кино, российское, не знаю, как во Франции, оно для того, чтобы в прокате состояться, оно должно быть ориентировано на молодежную, даже больше, на подростковую аудиторию.
Да, потому что во Франции это то же самое. Да, и мои внучки легче смотреть «Аватар», легче смотреть рисованное кино.
Да.
Вот ей 15 лет, они лучше себя чувствуют в зале, когда смотрят рисованное, это проще. Это очень грустно, потому что дело, которое называется кино, которому я вроде тоже посвятил большой кусок жизни, оно совсем для другого могло быть использовано. Мы потом удивляемся, откуда быдло.
Откуда быдло?
Вот оттуда и быдло и происходит. Самое страшное быдло. Не то, что вот я видел, я был в бедных странах в Африке, я много путешествовал, я видел простых людей. Я знаю людей русской провинции, очень неплохо, поверьте мне, я ездил много. И знаю хорошие и тяжелые стороны провинции и так называемой простой жизни. И я больше всего испугался вот этого люмпен-пролетарского мировоззрения, которая привела и к Октябрьской революции, изгубила потрясающую страну, которая была и могла бы стать бы, и которая показала себя неоднократно сейчас. Я не знаю, пофигизм, скажем так. Какое-то вот эти все слова.
На научном языке называется социальная апатия.
Да, социальная апатия.
Всем все пофигу.
Потом я вижу толпу. Вижу толпу на Ближнем Востоке, вижу толпу в Москве.
А во Франции, кстати, тоже своя толпа очень интересная.
И во Франции очень симпатичная толпа. И все эти так называемые забастовки, я-то теперь понимаю, я там изнутри. Ведь сидят в профсоюзах адвокаты, получают большие деньги. накручивают винты и проходят свои интересы, протаскивая, устраивают эти вот манифестации. А французы вообще бездельники, обожают манифестировать. А потом страдает тот на рабочий люд, который не может попасть на работу и не получает зарплату. Страдают больные, которых не могут привезти в больницу или из больницы. Это я, то, что вот конкретно в моей деревне, я живу в деревне, что я знаю, что было, когда вдруг парализовалась дорога или вдруг выключалось электричество, и непонятно почему, потому что где-то в профсоюзе учителей большинство проголосовало так.
Забастовка, да.
Безответственность. Социальная безответственность, которой несет рынок, шкурничество, оно проникает во все, к сожалению. Я это вижу. Мне не хочется быть старым человеком брюзгой, который хнычет, жалуется. Вот, понимаете, в наше время мы были по-другому безответственны.
Идеального общества на сегодняшний день все равно нету.
Да?
И вот это, если говорить там о демократии, конечно же, мы всегда вспоминаем эту знаменательную фразу Черчилля, что ничего лучшего человечество не придумало. Да? Это не самый лучший вид устройства государственного. Да? Но это так. Но это так, везде свои проблемы. Но сегодня вы правы, когда вы сказали слово «бунт», вот так и я вас вернула обратно к Михалкову. Вы правы, что сегодня некий тупик, конечно, переживает общество во всем мире, и мы здесь не исключение.
Конечно.
Да?
Знаете, как американцы, да и все остальные варят свои каши на Ближнем Востоке, а я вижу озверевшую толпу, ничего не понимающих, но есть движение, есть шухер, есть такое желание. И когда я увидел, что из этого футбольного болельщика началось то же самое здесь, и вот тут я вспомнил стихи Роберта Рождественского, который это много лет, уже 20 лет назад написал. «Толпа на людей не похожа, колышется, хрипло сопя, зевак и случайных прохожих неслышно вбирая в себя. Затягивает, как трясина, подробностей не разглядеть, и вот пробуждается сила, которую не разглядеть. Толпа, как больная природа, дрожит от неясных забот, по виду частица народа, по сути его антипод. И туча плывет, вырастая, и нету друзей и врагов. Толпа превращается в стаю, и капает пена с клыков».
Ну, это такое метафорическое стихотворение.
Ну,
оно может быть адресовано как и к тем, кто в толпе в реальной, так и к вообще к,
ну, он
какой-то,
имел
какой-то
виду...
силе темной под названием каток такой, может быть, каток государства, да, или каток
то какого-то... То же самое, да, конечно, да, конечно. А полицейских, которых во Франции вооружают с ног до головы, одевают в эти шлемы,
у нас такие же, у нас все теперь как на Западе.
Видите,
мы теперь в цивилизованном обществе, только...
Вот, понимаете, все...
У нас... Дайте вам скажу одну вещь. Все равно... Вот сравнивать нас с Францией или с Европой, мне кажется, все равно это неправильно. У нас очень тяжело живут люди. Ужасно тяжело. Французам и не снилось. Вот те проблемы, которые там их выводят на улицу, они по сравнению с нами, это просто ерунда собачья.
Это
просто ерунда.
Так. Безусловно,
да?
Так.
Потому что у нас народ, вы сами знаете, вы плоть от плоти этого народа, народ терпеливый, готов терпеть любые над собой издевательства. Это, конечно, ужасно.
Не готов терпеть, да. Он просто терпит. Потому что не может. Готов-то мы как раз и не готовы.
Да. Поэтому именно поэтому и культура, если опять же возвращаюсь к нашему разговору,
да,
она сегодня находится даже не на 5-м, не на 25-м месте, а ее вообще нет. Вот в сфере нашего внимания ее нет вообще. Понимаете?
Да. Хотя я был вот позавчера в театре Вахтангова, пришел к моим друзьям, к Васе Ланову, которого я когда-то подтолкнул к дверям Вахтанговского училища, и к Жене Князеву. Два мужчины играют пьесу. Пьеса мне не так уж чтобы.
А, «Федерик» или «Бульвар преступлений».
Нет, это или называется, что? Это пьеса Шмидта, французского, да, автора по фамилии Шмидт. Называется, по-моему, «Приглашение Евы» или что-то.
Забыла. Вспомню
не
потом.
Важно.
Да.
И даже
«Посвящение Еве».
«Посвящение».
Да.
И даже не очень, вот как невнятно название. Вот так вот, всерьез, если говорить. Так невнятный, в общем-то, хорошо поставленный, но невнятный спектакль для меня. Но какая благодарная публика. Театр забит до последнего места.
Это Москва.
И 15 минут идет овация.
Да.
Я был просто восхищен.
Вот еще один шок. Да, в отличие от кинотеатра в Петербурге, театр Вахтангова полон.
да, тут вот такая вот, ну, она жизнь вся ведь Рябаев в крапинку такая.
Скажите, пожалуйста, вы все-таки русским человеком остались, безусловно. Вы не стали ни французом, ни немцем.
Никакого.
А вот вы скажите, а как вы языковой барьер преодолели? Вы владели какими-нибудь языками, когда вы уехали?
Нет.
Вообще ничего
нет,
не знали? Нет, нет. Как настоящий советский человек не знал ни одного языка.
Нет, естественно. Но в 30-е годы мой отец спас девочку из немецкой колонии. Это было время, когда были вот эти, ну, коллективизации и так далее. И взял ее, он, отец был врач, работал на вокзале санитарным врачом, нашел какую-то несчастную девочку, притащили, она не могла говорить по-украински, по-русски. Uh-huh. Отец прекрасно знал немецкий язык, они вышли на немецкий язык, и он эту Рози взял к нам в домработницу, то, вернее, прикрыл. Мы жили в одной комнате, в коммуналке, uh-huh. и Рози с нами. И с этой Рози я ходил долго-долго. У меня даже есть такая глава, называется «Хинаус». Когда я долго, пардон, писался, я говорил «Хинаус», а мой дедушка со мной иногда гулял, не понимал, что я требую. И тогда я напускал полные штаны, и все было нормально. Прошла жизнь. Я попал в Израиль. В Израиле не получилось, не привелось, ну, не будет. И вдруг шанс, радиостанция «Свобода». Я приезжаю в Германию. И помню, в булочную я начинаю понимать, о чем говорят.
Немецкий. Не знаю, до этого вообще никогда не
учили. Ну, так вот, ну, в школе. Там Анна он Марта Баден, да, вот на этом. Ну, что мы учили? В училище театральном я французский вроде бы учил. До сих пор ничего не научился. И я вцепился в немецкий язык и стал работать по-немецки. Техники наши, радио, были все немцы, поэтому мне можно было...
А специально ходили на какие-то курсы?
Нет.
Нет?
Нет.
Вот так
нет.
Вот просто вот...
Вот так вот себя... И был такой трюк у меня. Еще с одним парнем, армянин, академик, кстати, беглец, такой же иммигрант, как и я, только беглец политический. Мы с Рафиком Оганяном ходили на угол нашей улицы в пивную просто слушать речи. И я, в общем-то, живу в немецкой культуре, очень удобно. Ну, и потом 11 фильмов я сыграл по-немецки.
И заговорили.
Заговорил.
Так.
С французским, английский пришел, потому что американская станция, ну, там все пижонили английским. Uh-huh. Ну, и я так начинал. Я понимаю по-английски, и что-то могу изъясняться. А французский куда сложнее. Французский была тоже в детстве попытка меня привести к знаменателю. Ничего не цепляется. Я в 65 лет приехал во Францию. Начинать учить язык...
Тоже ничего не знали.
Ничего не знал, так. И все мимо. Но дело не в этом. В конце концов, если я материально не завишу от Франции, если я купил дом, живу в своем...
То есть вы не говорите на языке?
Нет, я могу говорить, но это будет такое...
На бытовом уровне?
Нет, на уровне вот приехавших узбеков сейчас.
Серьезно? Ну, то есть, да. А вот так телевизор не понимаете,
понимаю,
новости,
ну,
газету
так,
посмотреть?
Но я начинаю быстренько переводить по-русски. Я не воспринимаю язык как немецкий, а немецкий мне переводить. Вот мы с женой садимся, телевизор немецкий, включаем, мы не переводим друг другу, чем мы слышим, потому что оно идет, ну, как и русский. Лучше, хуже. И английский тоже. Он приходит. А вот французский я должен перевести и потом понять, что это форма этого глагола. То есть, да ну их.
Так,
хватит
тогда
того, что у меня...
Следующий вопрос возникает, естественно. Круг общения тогда из кого состоит у вас?
Угу. Круг общения таков. Значит, есть семья, которая говорит по-французски.
Так.
Дети, внуки, они между собой. Мой сын, который родился в России, его жена, которая родилась в России, им легче говорить по-французски. Они живут очень активной жизнью. Угу. Сын занимается литературой. Мария кончила университет, Сорбонну невестка. Правда, русское отделение, ну, в смысле, русско-французское такое. Занимаются они какой-то коммерцией, пытаются выживать. Живут тяжело, считают каждую копейку, не сковрёдничают, живут красиво, но очень непросто материально. То есть, такого не погуляешь особенно. Вот. Но мы как-то так все вместе крутимся. У нас счастливая штука. Мы садимся вшестером ужинать. Вот это для меня самое главное.
Стучу.
Да, это самое хорошее.
Ну, подождите, общаться с кем-то. Люди, вижу,
есть несколько семей. Есть несколько. Доме, нет, да? Вообще-то круглые сутки в доме, потому что даже если бы я знал язык, добираться от дома до центра села еще 2 километра.
А русские есть какие-нибудь вот в ближайшем рядом с вами?
Простите?
Русские семьи есть какие-то
рядом? Да? Есть. Мы общаемся на уровне, что мы раз там в неделю обязательно с кем-то встречаемся. Но другое дело, что у нас у всех информация одна и та же. Мы все из ящика, мы все в ящике, все говорим о России. И все говорим, это бывшие сотрудники ЮНЕСКО, бывшие посольские, кто остался, кто... Какая-то такая... Ну,
не скучно людей... жить, Юрий Александрович?
Нет.
Нет?
Нет, потому что каждый год, полгода я здесь. Я не выявляюсь, я не объявляюсь, я не афишируюсь, но я торчу здесь. Так или иначе, по тем или иным поводам я все-таки я здесь. Я просто надолго уезжаю в Сочи и обратно, будем так говорить, по отношению к Москве. А теперь же это все близко, тем более, что проблем с визами нет. Я летаю себе и летаю. Вот. Во-вторых, не скучно, потому что все наши посиделки... очень были хороши, когда мы могли на кухне слушать все вместе «Свободу» когда-то, я в том числе, и ругать советскую власть. Сегодня, если ты чуть-чуть поумнее, ты уже не будешь брюзжать на власть, потому что ты видишь, если чуть я вижу, во всяком случае, что во власти такие серьезные трещины, такая серьезная неразбериха, такая, ну, как бы вам сказать, новая поросль пришла других людей, без всяких сентиментов. Коммунисты были с сентиментами, но сволочи. Это я говорю серьезно, мне они поломали достаточно много всего. Но вот я пошел в одно учреждение сейчас там и сказал моему сыну: ты посмотри, эти мальчики и девочки за компьютерами. От них ведь не дождешься ни послабления, ни ожесточения. Они абсолютно бездушно на тебя, мимо тебя смотрят и говорят: да, нет, извините, все. Нет, вот вам написали, все, идите. Я вижу, к сожалению, что жизнь имеет какие-то обидные... Вот наросты появились в привычном мне обществе. Да, у меня очень хорошие племянники, внучаты и племянники. Я их всех обожаю. Они хорошие ребята. Я думаю, иногда не дай бог мне их увидеть на работе. Не дай бог мне их увидеть на службе. И вот это бездушие, которое существует и у французских чиновников, это я видел и знаю его. У немцев нет, немцы сентиментальнее. Вот интересно, да, враги, гады, фашисты.
Мне вообще казалось бы, Орнунг, там уж точно...
Орнунг, ну, понимание еще, вот, или я так сталкивался. Ну, вот какие-то были вот без конца, где-то вот в банке, ну, куда ходит человек? В банк ходит человек.
Поликлинику.
Поликлинику, ну, поликлиники это вообще. Вот что потрясающе на Западе. Вот мы живем в деревне, 1200 жителей нашей деревни. Одна булочная, одна пивная, маленький арабский магазинчик, куда приезжает единственный не француз в этой деревне, араб-продавец в этом магазине, работает 24 часа. Вот как корейцы в свое время захватывали Нью-Йорк с овощами, так теперь французы захвачены арабскими продавцами продуктов. И медицинский пункт. В городе для того, чтобы пойти к врачу, это 130-150 евро стоит визит. У нас ставка 23 евро. Потрясающий врач. Потрясающий врач, внимательный, не спешащий, звонящий, говорит: вот моему сыну все пониж, ваш папа там не
был. Такой земской врач, да?
Да. Вот это то, что называется здесь семейные врачи. Вот он такой вот врач. Причем мы разговаривали с ними прекрасно, говорит, по-английски, так что вообще не было проблем. Итальянец.
Вообще-то. Слушайте, какой котел, да?
Да, абсолютно. И я, значит, мы с ним разговариваем, говорю: откуда? А он был врачом французской сборной по футболу. А потом время поменялось, и он от потрясающего джипа Мерседеса, от спортивной этой вот шикерии, так в деревню врачом, и честно. 34 евро, если это он приедет к тебе домой, 23 евро, если ты придешь к нему на это самое. Для нас повод прогуляться, и он говорит, я вас жду через столько-то дней. Ах, вас не было, почему? Вот 4 дня уже, у него же в компьютере все, ему компьютер для этого нужен. И поэтому он и диагнозы ставит вот наших неприятных. Это медицина. И такая везде, в деревнях, во Франции. И мэрша у нас, которой можно пригрозить. Вот если вы нам канализацию не сделаете, вот хрен мы вас выберем. Знает, боится. Мой голос, там на улице 26 домов. Если один будет, уже будет 25. А там уже другая партия подпирает. Тут это не... Вот это есть демократия.
Когда люди наняты людьми, народом, они от этого народа зависят.
Зависят,
да? По-настоящему. Когда они работают по-другому.
По-настоящему. Конечно. А вертикаль это...
Да. Как осиновый кол.
Вот такая штука. Или, предположим, я говорю о... В моем французском опыте, потому что он последний, но у меня был потрясающий совершенно опыт жизни в Америке. Длинная жизнь, 80 лет. Я тоже имел там дом, я там жил на одной улице с господином Киссинджером. Назывался это Чернийский род, потому что в честь какого-то поляка, который с войсками Костюшко, значит, освобождал все. И сам Чернийский потомок живет тут рядом. Удивительное какое-то отношение респекта. Вот я пришел, там я помешал когда-то охотникам, но это длинная история. Короче говоря, я пришел в пивнушку выпить рюмашку, потому что далеко ехать было, и скучно. Я ожидал кого-то, по-моему, Максима Шостаковича, он там рядом жил тогда. И говорит, вон тот, говорит, малохольный русский, говорит, вот это crazy Russian, нам испортил охоту, ну давай мы хоть нальем тебя дураку такому. Понимаешь, вот злобности нету. Вот этой вот затаённости от татарского ига такой, знаете, вот это, может, вообще должно еще пройти время, чтобы мы от татарского ига освободились. Не от татарского, а я имею в виду психологии под игом.
Мы все татары.
Это я знаю, я сама такая, меня копни. Это кто сказал?
Если кто и есть во мне, да и тот татарин.
Нет, есть еще, если каждого русского воскресить, то под ним будет татарин. Да. По-моему, то ли Пушкин, то ли Тургенев.
Это я не помню.
Ну, Тургенев, да. Точно
татарин. Высоцкого процитировал.
Ну, да, понятно. Вот это были великие дни жизни. Я теперь все больше и больше это понимаю. Я вчера поехал, волею судеб оказался около фонда Высоцкого, не попал вовнутрь. То, что прекрасно, что дом, что есть ли память о нем. Я вспоминаю Высоцкого, которого тысячи раз, вот так же, как вы, ведя программу, я объявлял новые песни. Я помню, когда на радиостанции «Свобода» кричали, что вы делаете мне? У меня было 3 раза, когда меня хотели... То есть один раз лишили эфира, это было за то, что я выступил с добрыми словами на смерти маршала Рокоссовского, потому что там сидели такие большие патриоты, которые считали, что Рокоссовский – это коммунистическая сволочь. А я говорю, что это был человек, который выиграл войну. Ну, в общем, вот такая меня лишили эфира. Потом меня все время грозили за то, что я протаскивал, у нас была программа, они идут, поют под струнный звон, я протаскивал песни Высоцкого. Чтобы не мог взять более благозвучных, мне все говорили, а стихи не хотели понимать. Вот сейчас еще, я сейчас до сих пор, я без конца слушаю Высоцкого и нахожу в восторге тексты этого потрясающего поэта.
Я еще одну вещь хочу сказать, поскольку время наше истекает. Хочу сказать нашим слушателям, которые, затаив дыхание, слушают эти замечательные монологи, которыми нас так радует Юрий Александрович, я тут свою заслугу вижу только в том, что вам хочется говорить. И я очень рада, что у нас такая атмосфера, да. Но самое главное, ребята, у Юлиана Панича есть страничка в Фейсбуке. И если вы пользуетесь этой социальной сетью, вы можете набрать Юлиана Панич и зайти к нему постучаться. Может быть, если вам повезет, он возьмет вас в друзья.
А я беру. Да? Более того, я решил сейчас, я пишу что-то, естественно, какие-то рассказы. Но у меня сейчас такая называется «Дурное забугорье». Такое название замысловатое. Забугорье – это вот за границей. И дурное – я про дураков и мигрантов хочу написать книжку. Понимаете, все ведь пишут и вздыхают, и еще играли на этом. Ой, мы несчастный. Все уехали добровольно, все подавали заявление. Никого в шею не сбытал, кроме там этих 80 несчастных. И поэтому нечего врать. Я рассказываю про дураков, с которыми я встретился.
То есть это можно в интернете почитать? Вы там выкладываете какие-то свои заметки?
Я вот сейчас
заметки,
как раз, да? Меня уговорила моя одна из родственников. Да ты помести это туда.
Конечно,
и я помещу.
Да, давайте. Значит, мы заканчиваем нашу встречу, но общение с вами мы не прерываем. Мы будем с вами общаться виртуально.
Я очень вам...
Я вас умоляю. Нет, мы с вами
умоляю.
Завязали дружбу уже не только реальную, но и виртуальную.
Ну,
поэтому
понятно,
будем общаться,
да,
обязательно.
Да, да, мы с вами.
Огромное вам спасибо.
И вам спасибо.
Здоровья. Вы прекрасно выглядите. Никакие 80 лет, это вообще забудьте эту цифру.
Я забыл это дело. Мне невыгодно это вспоминать.
Спасибо.
Хотя...
Да? Вы? Спасибо большое.
А я про трамвай не рассказал.
Все, спасибо. Елена...